Мир действительно очень жесток, и когда начинаешь даже вот так немного думать о том, что вокруг происходит, ты просто думаешь, ну как еще вообще можно представить, что несмотря на все вот эти вот тяжелейшие моменты, мы вообще живы. Просто подумайте, каждый вот на своем уровне, сколько в течение дня беды, горя, предательства, вот, разных измен мы встречаем сами, только мы, один или одна наша семья. А сколько еще зла вокруг нас. И каждый вот норовит где-то вот по-своему что-то урвать, что-то где-то подставить, причинить боль. И это мир, в котором мы живем. Так ведь? Вот возьмите свое рабочее место, где вы трудитесь. Если не быть бдительным, то тебя кто-нибудь где-нибудь подставит, подрежет или еще как-нибудь сделает неприятно. Так ведь? И я говорю, если бы все-таки не Божья какая-то вот особенная такая благодать, которая все это еще сдерживает, то я не знаю, тут бы уже, наверное, война атомная была бы там в самом разгаре, да, между, не то чтобы там краинами, между семьями были бы уже такие эти. Однако мы видим, что что-то происходит, что сдерживает зло, и как вот к христианам, нам, как Божьим детям, даже вот то, что мы слышали, Анатолий читал, в этом контексте жестокости, зла, убийства, предательства, подлости. Как оставаться все-таки твердым, крепким, стоять на надежном основании и не поколебаться? Я в прошлый раз уже читал этот Псалом 24, мне хотелось бы еще раз немножко к нему вернуться и закончить этот Псалом с 16 по 22 стих, немножечко еще раз углубиться в Слово Божие, чтобы понять все-таки, как нам, сталкиваясь с этими жестокостями, с этими трудностями, оставаться верными, оставаться крепким, как научиться ходить Божьим путем, Божьей дорогой и не колебаться. Мы говорили в прошлый раз о том, что на примере Давида мы можем увидеть три таких интересных урока или три реакции, как он это проходил. Ситуация с Давидом была понятная, он переживал много на протяжении жизни разных трудностей. Одна из самых больших, и, скорее всего, она тоже, этот псалом к этой ситуации, можно отнести его, это предательство Авесолома, да? Когда все шло вроде бы хорошо, и старость надо было бы доброй встречать, а тут в конце его жизни происходит такая тяжелейшая, скажем, я не знаю, удар ниже пояса, как его можно назвать, да? От сына, который просто все в жизни меняет. В один день там буквально все это происходит. И на фоне этого Давид остается непоколебимым. И вот мы читаем этот псалом. И с первого стиха: «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь». И здесь он обращается к Господу и просит о его защите и о том, чтобы Бог указал ему путь. Мы в прошлый раз это тоже смотрели. Он ищет Божьего водительства. И вот с 1 по 7 стих он это выражает в таком прошении, в молении, открывает перед Господом сердце. И он ясно понимает, что для того, чтобы это, с этим справиться сейчас, нужно просто просить у Бога защиты и руководства. Больше ничего не надо. Бог сам покажет, как поступить. Он знает Писание, имеет опыт отношений с Богом на протяжении жизни, да? Вот сегодня уже упоминали этот случай с Голиафом. И он ясно понимает, что никто другой его не проведет. Хотя советчиков предостаточно. Со стороны друзей, со стороны соратников. И вот они, помните, там группы большой вышли из Иерусалима. И были те, которые говорят: давай, давай, только дай приказ, только дай приказ. И там Семея поразим, и с Авесоломом разберемся, и так дальше. Но Давид не по-человечески поступать. Он очень ясно руководствуется этой зависимостью от Бога, и он просит у Господа этой защиты. Это первый урок, который мы в прошлый раз смотрели. Второе, это с 8 по 15 стих. Это середина псалма, она такая, вот мы говорили, начинается как бы с упадка, с такого воззвания к Богу, и потом он как бы поднимается на гору, он видит Бога, он встречается с Ним. «Благ, праведен Господь». Поэтому направляет грешников на путь, направляет кротких к правде, научает кротких путям своим, все пути Господня, милости и истины, хранящим завет Его, откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. К Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе. Семя его наследует землю, тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои». Это такой, ну я не знаю, оазис благодати. Он просто радуется с Господом, там, вот, созерцая его красоту. И в этом псалме это как вот фавор, когда вот ученики, помните, с Христом были на горе, хорошо нам здесь быть, да, он преобразился. И вот это для Давида как раз этот фавор, он встречается с Богом. Здесь второй урок, о котором мы говорили, это молитвенно размышляйте, идите навстречу с Ним, познавайте Его личность, стройте с Господом глубокие отношения. То, что здесь происходит в жизни Давида, это второй урок. Мы говорили о том, что он о его характере размышляет, благ и праведен Господь, о его доброте. Дальше он понимает и соглашается с его словом, с его волей. Потом он понимает Божью святость, 11 стих. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». На фоне Божьей святости всегда человек видит себя грешным. Да? Это очень важно, когда мы встречаемся с Господом, исповедовать свои грехи. Это очень ценный момент. И он говорит здесь не только о святости и о своей греховности, но он видит благодать. Он говорит, прости согрешение мое, это благодать. Вот встреча с Господом, она все это вот в нас, когда мы встречаем Его в молитве, да, мы понимаем, кто Он, мы понимаем, кто мы, и мы понимаем, что Он может простить. И это нас сближает, это очень тесно наши отношения скрепляет, и это глубина. Вот, это в прошлый раз мы тоже это смотрели, дальше мы видели, что его близкие отношения, они и ответственны. Тут также вот он говорит, 14 стих, «Тайна Господня к боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Это когда мы тет-а-тет с Господом, опять-таки молитвенно, через изучение Писания, через откровение, которыми Он нас просвещает в истине своей, размышляем над какой-то доктриной, над какой-то истиной. И Господь нам открывает завет свой, просвещает наше сердце, наш разум. Это такое сакральное что-то. Вот я не знаю, вы когда переживали личное время с Богом, да, чтение молитвенное такое, вы получаете от Господа пищу, я не знаю, как этот процесс можно описать, но вы наслаждаетесь, так ведь? Это и есть, когда Господь открывает боящимся Его свою тайну. Но это не для того, чтобы просто мы в восторге были. С одной стороны, да, Он питает нашу душу. Но здесь же накладывается и цель, ответственность, чтобы возвестить другим. Если вот посмотрим один из таких текстов в Новом Завете, который очень хорошо это открывает, это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Мы в прошлый раз тоже коротко упомянули это. «Всегда, когда Господь учил учеников, Он давал им свои слова для того, чтобы они наедине». Помните, Он притчи им разъяснял, да? «Вам дано знать тайны Царства Божьего, а им пока в притчах». Но им Он объясняет для того, чтобы они поняли, и для того, чтобы они потом дальше рассказали другим. И они, в принципе, вот евангелисты, которые записали, нам уже рассказывают сегодня. Дальше они сами потом проповедовали, когда Он вознесся, и они тоже имели ответственность эти тайны возвестить. Апостол Павел, он говорит, «Мне дана эта способность и возможность возвещать тайну другим». Всегда, когда Господь открывает нам свое слово, Он это не делает только для того, чтобы нам было хорошо. Он и это делает, отношения с нами строит через это, и в то же самое время дает нам ответственность. То есть это откровение тайны Господня, оно ответственно. Оно подразумевает отношения и подразумевает задачу, цель. И вот Евангелие от Иоанна 15 написано так. Он говорит ученикам, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин, но я назвал вас друзьями». Вот оно, личностное такое, да? Почему Он назвал нас друзьями? «Потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего, передал вам Его слова». И что? Хорошо, значит, мы друзья, все прекрасно, у нас с тобой отношения, нам больше ничего не надо, нам тут хорошо быть. Нет. А теперь следующий стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Теперь то, что приняли, передавайте. И вот это очень важный момент. Для Давида это тоже в то время так было очень явно, открыто и понятно. «Тайна Господня к боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Вот. Для чего? Чтобы в конечном итоге он оставит это на страницах Священного Писания, чтобы мы это ясно понимали, что то, что нам Бог открывает, мы могли потом передать другим. И Давид тоже это передавал через вот тексты Писания и, возможно, через личные беседы. «Очи мои всегда Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои». Это вот опять-таки тоже очень интересно, созерцание красоты Господней в контексте разных сетей опасностей, которые он здесь переживал. Ну, это что мы смотрели в прошлый раз. Это два таких очень важных и ценных урока, реакции, которые Давид пережил. И сегодня вот третья реакция. Опять как бы уныние, опять депрессия, опять пассив. Этот псалом, он так и построен в виде вот такого хиазма. Да? Сначала плохо, потом хорошо, потом опять плохо. И читаем, что же было плохо и какой урок вынес он для себя, и какой урок нам Господь сегодня скажет. «Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Опять туча сгущается, вы чувствуете по уже этому настроению. «Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих, презри на страдание мое и на изнемождение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня. Да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». Кульминация просто, концовка, конечно. Но давайте подробно посмотрим этот третий урок и третью реакцию в этих вот тяжелых переживаниях, которые переживает Давид. Здесь можно так заглавить этот отрывок. Нужно молитвенно исследовать свое сердце в свете Божьем. Что он здесь делает? Он сначала просил о защите, руководстве, да, мы говорили. Потом он строит с Господом отношения, а теперь он переходит на свое сердце. Но то, что он делает, это не самоанализ психолога, потому что у психолога нет вертикали, нет общения с Богом. Психолог может правильно там исследовать свои всякие процессы, но он никогда не поднимет в гору глаза. У Давида настоящая реакция душепопечителя, скальпель этот он имеет. Да? Вот сейчас все, кто в Кормде учился, вот это наш текст. Посмотрите, что он делает. Он, каждая фраза, если вы обратите внимание, пропитана Богом. Очень просто, смотрите. «Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Вторая часть стиха говорит о том, что у него там происходит. Одинок и угнетен, но он обращается к Богу и говорит: «Презри на меня». И так каждый стих. «Скорби сердца моего умножились, ты выведи меня из бед моих». Он исследует свое сердце, показывает его трепетно перед Богом, плачет, молится и говорит: «Но ты вылечи это, потому что я сам не смогу этого сделать». Это ценнейший урок – анализировать свое сердце молитвенно в свете Божьем. Вот как нам проходить такие трудные ситуации, если так очень коротко и очень просто. Но опять-таки, давайте посмотрим пристально, что здесь подчеркнуто. Какие трудности в его жизни и что переживает его сердце? «Я одинок и угнетен» – это одиночество. Это несмотря на то, что есть друзья, есть те, которые его поддерживают, он остается как лидер одиноким, потому что он понимает, что они не с ним, хотя физически они здесь. Они не там, где он мысленно. Они готовы взять меч и копье и применить его, а он нет. И он говорит: «Я одинок. Я угнетен, презри». И вот эта вот борьба с одиночеством, это, наверное, одна из самых тяжелых вещей, с которой вот нам приходится сталкиваться, когда лично в нашу жизнь приходит предательство или трудности. Не знаю, переживали ли вы такие моменты, но вот я помню, был в жизни такой случай, когда я пришел домой, и я был один. Семья была у родственников в Харькове, и вот это там, я не знаю, там сколько-то, наверное, с месяц, да? Даже сколько-то там было. Вот, много было, да? Ты приходишь домой, ты одинок. Вот реально одинок, потому что, там всякие заботы, хлопоты в течение дня. А когда приходишь, ты один. И тут разные мысли приходят в твою жизнь. И вот как с ним справиться? Если, допустим, были какие-то тяжелые моменты в течение жизни, кто-то тебя, может быть, обличил в чем-то, кто-то указал что-то на твою жизнь, и ты начинаешь так вот сам себя оправдывать, как-то так пытаться там это, что-то сделать, но Давид сделает следующее: «Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Он ищет лица Божьего. «Снизойди ко мне, презри ты». И он говорит как бы такую фразу: «Если ты будешь обращен ко мне, то кто бы ни повернулся ко мне спиной, для меня это ничего не значит. Лишь бы ты не отворачивался от меня. Ты смотри на меня». И действительно, когда Господь поворачивается к нам, тогда неважно, кто от нас отвернулся. Друг, родственник, близкий человек. Это очень ценная такая вот истина, которую Давид знал и которую он переживает. «Скорби сердца моего умножились», и здесь мы видим его сердечные переживания. Он трепещет, внутренний мир его обеспокоен. Он не может даже, вот, скажем, логически все это связать в одну кучу, что происходит, почему так. И вот здесь он говорит: «Скорби сердца моего умножились, но опять-таки, смотрите, выведи меня из бед моих. Только ты это способен сделать, я не могу. Я к тебе прихожу. И что бы у меня ни было, я знаю, ты можешь исцелить мое самое сокровенное и то, что мое сердце разбито, потому что, представьте, если это сын делает против отца, насколько это сильное предательство. Это кровь и плоть твоя. Это действительно мелкие осколки там внутри, от этих чувств, от этого отцовства осталось. Но если мы отдадим Господу все наши осколки, позволим ему поступить как ему угодно, тогда Господь исцелит. Тогда действительно он соберет все, и даже из самых таких вот уже безнадежных ситуаций. Это еще один момент вот этого анализа. И потом мы видим здесь, как он просто борется сам с одиночеством и переживает это. Не просто Господу открывает свои чувства, но он еще исповедуется в своих грехах. «Презри на страдание мое и на изнемождение мое», 18 стих, «и прости все грехи мои». Это тоже важный момент. Опять-таки он повторяется здесь уже второй раз. Но он здесь больше лично к своему сердцу обращается и несет его Господу, и не скрывает то, что он, возможно, что-то упустил, может быть, в своем воспитании, может быть, где-то не доглядел что-то, может быть, неправильно сказал, поступил. И он признает свою вину в этом. Он не говорит: «Господи, ну вот все они виноваты, а я нет, я чистый». Он говорит: «Ты посмотри внимательно на мое страдание, на мое изнемождение и прости все грехи мои». Это очень ценно для нас. Очень важно в беде беспокоиться о своих грехах. А что именно? О чем беспокоиться? Что они у нас есть? Нет, чтобы они были прощены. И даже больше об этом беспокоиться, чем о страданиях, которые в нашей жизни сейчас происходят, чтобы они прекратились. Это непросто. Но если мы действительно беспокоимся о своем сердце и о своих грехах, которые у нас есть, то надо беспокоиться о том, чтобы они были прощены. Кто у нас грехи прощает? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Это целительное лекарство или целительный кабинет, в который мы в своем сердце можем каждый раз приходить. У нас хватает грехов или нет? Предостаточно. Каждый день. Даже сейчас, находясь здесь, предостаточно. У каждого. У каждого. Даже не стоит тетрадку открывать, чтобы записывать. И вот когда мы изливаем перед Господом сердце, не надо бояться исповедовать грехи. Христианин, исповедующий грехи, очень ценит отношения с Отцом. Молитва «Отче наш». Мы помним, да, проповеди Тараса Николаевича. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это просит уже рожденный свыше человек, дитя Божье, потому что в первой строчке этой молитвы он обращается к нему как к отцу, отче. Это очень ценная такая нежная фраза, папочка. И здесь речь идет об отношениях дитя Божьего со своим отцом, которого грех мог оскорбить. И действительно, наши грехи оскорбляют. Я иной раз даже думаю, ну, что тут такого? И вот вчера буквально тоже интересный такой эпизод произошел. Мы общались с моим отцом, он еще не христианин, через скайп. И вроде хороший разговор был, так все было хорошо до последнего момента. Буквально уже он разговаривал с внуками, там, ну все прекрасно так. А он буквально неделю назад перенес опять микроинсульт, да, скорее всего. У него там, ну, в общем, в больнице он попал, и очередной раз его пролечили, все нормально было. Ну и как-то я так не обратил внимания, раз он разговаривает, даже забыл об этом. Общались, и в конце он начинает, говорит, ну все, вы опять начинаете с мамой разговаривать о своих темах, то это я пошел, я сейчас это. И тут меня начинает заводить. И я такой, а что ты, говорю, так вот сразу, все. О погоде, о природе мы можем говорить, а вот о Боге не хочешь? Ну, я знаю просто, он всегда, когда не хочет, он закрывает эту тему. И видно, я где-то в голове держу мысль вот эту вот, что он может в любой момент встретиться с Богом. И если он встретится с Богом, а я ему не скажу, или если он даже не покается, это для него очень важно сейчас. А он закрывает эту тему, я хочу достучаться. Я с такой прям, ну, наполегливостью, давай разговаривать. Он слышит, мама говорит, он уже ушел, все. И я начинаю все это вываливать. Да как это так? Да что это такое? И потом, значит, разговор там уже завершился. И я иду в комнату, и как-то вот здесь вот осадок такой внутри. Неправильно поступил. Вот чувство неправильно поступил. Начинаю молиться. И говорю, Господи, ну прости. Он же отец. Где там вот сразу заповедь «Шануй батька и матерь», да? Тут еще эта болезнь начинает вскрывать. А вдруг сейчас умрет? И в таком огорчении ты с ним как бы поссорился и не поговорил до конца. Начинаю оправдывать себя. Но я же хотел вот как лучше. Ну, это же главная тема, это же важно. Ему надо Евангелие рассказать, и так напористо. И второй текст. Ну, а где истина с любовью, которую надо говорить? Вспоминаю те разговоры предыдущие, которые были хорошие, когда он действительно имел возможность слышать, и была хорошая атмосфера. И понимаю, что грешен, что виноват. И надо исповедоваться. Исповедуюсь и перед Богом, и сейчас вот и перед вами, и перед Ним надо еще будет дозвониться, еще не успел. Но вот этот момент очень ценный, когда вот эти вот вещи, когда кажется, что ты прав, ты, может быть, и праведен там в чем-то, и их надо исповедовать. Это важно, потому что действительно это уровень отношений. И вот как в земной плоскости с отцом, да, то тем более в небесной. У нас всегда есть грехи, которые надо исповедовать. Всегда. И Господу приятно, когда мы это делаем. Отношения восстанавливаются. Идя дальше по тексту, мы видим, что он молится о своих врагах. «Посмотри на врагов моих, как много их, какой они лютой ненавистью ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня. Да не постыжусь, что я на тебя уповаю». Эти два стиха, они как бы раскрывают его сердце по отношению к врагам. Он изливает то, о чем он думает, и не скрывает. Он молится о врагах. Это тоже непростой шаг в этой скорби, идти этим путем в молитве ходатайства о врагах. Но он описывает и диагностирует их. И с одной стороны, он как бы может подумать, о, какой хороший поступок, о врагах молится. Да? Но посмотрите, он молится о них, он их не превозносит, он говорит, смотри, какую лютую ненависть они ненавидят меня, я их боюсь. Он о своих страхах тоже здесь молится. И мне страшно, реально. И это искренне. Но он говорит, Господи, сохрани душу мою и избавь меня. Пусть я не постыжусь, что я на тебя уповаю. Его все равно сердце, хоть и в страхе, но он говорит, Господи, но мое упование там, и ты меня защити. И им сам объясни. Разберись там ты. Это тоже ценный урок, как относиться к врагам, особенно в такие моменты, когда есть и силы, и желание, и возможность. Расскажите о них Богу. Он лучше их знает. И когда начинаете о них молиться, как-то молитва по-другому встает в свете Нового Завета. Молитесь за обижающих вас. И расскажите Богу о своем страхе. Реально. Не надо делать из себя супермена, то, что мы действительно, ну, подчас, даже перед детьми, когда молимся, пытаемся как-то сказать, Господи, там вот, красиво так. Но все это перед Господом открыто, и Он хочет, чтобы мы действительно не боялись и открывали свои страхи даже перед Ним. Он способен их вылечить. И последнее, будьте тверды и непорочны с Господом. опять-таки, в зависимости от Него. Он здесь говорит, непорочность и правота да охраняют меня. Это его не просто пожелание самому себе, а Господу молитва. И он говорит, пусть непорочность или искренность, честность, твоя искренность, пусть меня взращивают, охраняют меня, оберегают. Это слово охраняет, как стена, построенная вокруг города. Пусть я по отношению к врагам чист, я это знаю в тех вопросах, но пусть твоя рука это явит, не моя. И в конечном итоге так и сталося. Он, когда выиграл битву с Авессаломом, все стало на свои места. Бог заступился за это. Будьте уверены, Бог и за нас заступится, когда кто-то причиняет нам боль. На работе, дома, то, что мы слышали от Людмилы Владимировны, вот эти свидетельства наших, ну, скажем, пусть в прошлом, но они в настоящем происходят. От учителей, от работодателя и так далее и тому подобное. Действительно, будьте искренни перед Господом. И кто-то сказал такую фразу, что искренность и честность очень важны в нашей молитве. Искренность будет нашим наилучшим безопасностью в самые наши наихудшие времена. Искренность будет нашей наилучшей безопасностью в наши наихудшие времена перед Господом и перед другими людьми. Ну и последнее, о чем он здесь просит, избавь Божий Израиля от всех скорбей его. Это финал. Это финиш, где он пересекает эту линию, если как бегуна сравнить его, и он говорит, Господи, как бы мне не было тяжело, за мной стоит целый народ, Твой народ. Избавь, Боже, Израиля, не только меня, а Израиля от всех скорбей его. Когда нам плохо, когда нам тяжело, когда вот эти все обстоятельства, когда мы анализируем и молимся, закончите молитву молитвой о церкви. Не пробовали? Когда ходатайственные молитвы молимся о ком-нибудь, об одном из церкви, и знаем, что он переживает, болячку, предательство, опять все-все-все трудности, которых вот мы упоминали уже. Или даже вот за Северную Корею, то, что мы молимся, просто походатайствуйте так, постойте в проломе и промолитесь каждую вот эту вот, как о своем сердце, со своими страхами, переживаниями и так дальше. И ты ясно понимаешь, что происходит какой-то удивительный процесс в твоем сердце. Наслаждение переживаешь от того, что участвуешь в Божьем потоке благодати, в Божьем строительстве. И ты не знаешь, как Бог ответит. Возможно, через какое-то время мы услышим какое-то свидетельство или историю, может и нет, но Бог обязательно ответит. Как вот сегодня мы слышали про этого с южного леса, да? С южного леса, с северного, с южного леса. Бог отвечает. И Он точно так же отвечает на эти молитвы, за церковь. Тогда Давид об Израиле молился. Мы сегодня о церкви молимся. Мы можем и об Израиле молиться. Там тоже есть свое благословение в Писании. Но мы когда говорим о нас, как о церкви, это большое благословение молиться о церкви. И у нас не просто даже, когда мы слышим свидетельство «гонимая церковь», мы одно целое с этой церковью. Что нас разделяет с этими в Шри-Ланке или там в мусульманских других странах? От того, что они переживают. Миссия Выклиф – это достаточно известная миссия. 4 переводчика, которые погибли, это вы знаете, сколько потеряно? Это люди годами тратят свою жизнь на то, чтобы там перевести Слово Божие. И вдруг их не стало. Люди, которые там ближе, они понимают, что это за цена. Но когда мы молимся за них, за их служение, за их семьи, за то, чтобы свидетельство этих смертей было действительно кровью для распространения церкви, это большое благословение будет там. И тогда наши все сердечные волнения, трудности, как мы себе их представляем, обиды, кто-то нас там недоплатил чего-то, недодал чего-то, они просто блекнут по сравнению с тем, что происходит в Божьем проекте. И здесь еще один момент. Он когда говорит «избавь Божий Израиль от всех скорбей его», Давид смотрел в будущее на Христа, который придет, и знал, что он избавит от грехов народ свой. Но и дальше, если посмотреть пророчески, это касается вечности. Все скорби там действительно будут прекращены. Книга Откровения, 21 глава, мы читаем 4 стих. Посмотрите, как удивительно здесь сказано. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, все, кто будет там, в Новом Иерусалиме, в новом городе». И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее все прошло. Вот что обещает Господь через эти тексты, через всю Библию в будущем для каждого из нас. И если это так, то действительно избавь нас, Боже, приведи нас туда. И пусть это не просто мечта, а это звезда, это конечная точка ведет нас в этих скорбях. И нам ничего не страшно. Да поможет Господь нам через этот текст еще раз ясно осознать, как нам тестировать свое сердце в свете Божьем, на что обращать внимание. И пусть укрепит нас действительно, чтобы мы ясно понимали, что ни одиночество, ни сердечные скорби, ни тяжесть от греха, ни страхи, ни какие-то другие трудности, ничто нас не отлучит от любви Божьей. И пусть церковь, его церковь, будет всегда нашим приоритетом, как в молитве, так и в жизни. Аминь.